Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки. Здравствуй, Андрей.
Всем привет.
И у нас сегодня в гостях большой друг «Комсомольской правды» Матвей Шпаро, путешественник, член Координационного совета по детскому туризму при правительстве России. Матвей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Говорить мы с вами будем, как вы понимаете, о детском отдыхе, потому что экзамены, последние звонки сегодня.
Да, и завтра.
И вчера.
Буквально, да. Ну, подождите, все эти дни, да, буквально через неделю дети уже, да какой, уже с понедельника, с воскресенья начинают выезжать в лагеря. Первая смена начинается.
Да.
Вот о безопасности в лагерях мы начнем говорить. И оттолкнемся мы от такой печальной новости, да, потому
когда
что...
Когда мы говорим детский лагерь, безопасность, мы сразу вспоминаем вот эту страшнейшую историю в лагере на Сямозере.
Да, она произошла два года назад, но кажется, что это было совсем недавно, и по-прежнему продолжается процесс в Карелии, да, судят несколько человек, и Матвей только что недавно приехал из Петрозаводска и наблюдал, как там все это происходит. Ну, я так понимаю, впечатление очень такое гнетущее, да?
Ну да, нельзя сказать, что я наблюдал, можно сказать, что я был вызван в качестве некого свидетеля-эксперта на этот совет, ну и давал показания. Определенные.
Давайте поясним, почему свидетель? У вас потому что там тоже был лагерь, да? Или...
Я думаю, то, что свидетель, потому что все-таки я являюсь, по мнению адвокатов, по мнению защитников, по мнению прокуроров, я являюсь тем человеком, который может сказать, как эта ситуация могла бы развиваться. Вот при других обстоятельствах.
Ну, вы просто стесняетесь сказать это слово. Вы эксперт просто в этой области, и вы знаете, как правильно должен быть организован подобный экстремальный довольно-таки отдых в Карелии и в других таких местах. Да? Ну вот, то есть лагеря такие приближенные к палаткам.
К реальным условиям, да.
Да, к реальным условиям вот, выживания в лесу, например.
Конечно.
Вот. Кто сейчас находится на скамье подсудимых?
Значит, есть 6 человек, которых обвиняют в данный момент, да, и вот тот процесс, на котором был я, он связан, значит, с этими 6 ребятами. Значит, 2 ребят — это инструктора, которые руководили группой во время путешествия.
Это штатные сотрудники лагеря этого?
Это вот по поводу слова «штатные сотрудники лагеря» — это как раз большой вопрос, потому что одного из них вообще не было с этой группой, но он все равно привлекся по каким-то причинам. Второй был, но информация о том, что с ним заключен именно трудовой договор, из которого вытекают вот всяческие вещи, связанные с трудовым законодательством, такого нету. Потому что эти ребята, они были вроде как привлечены для того, чтобы проходить педагогическую практику в этом лагере.
То есть такие студенты, вчерашние школьники, в общем-то.
Конечно, без особого обучения, да. Без прохождения инструктажей по безопасности, без прохождения там, первичных и там, разных других инструктажей. Ну, значит, вот им сказали, что они должны сделать. Ну, и они начали делать, при этом, видимо, должной компетенции не обладали.
Ну, это такие мальчики и девочки, которые такие аниматоры, в общем, да? То есть они вообще могут находиться в лагере подобном, то есть в таком экстремальном лагере?
Ну, все-таки, если мы говорим про Сямозеро, то это достаточно обычный лагерь, который в рамках своей педагогической программы, которую он проводил, устраивал небольшие, совсем небольшие походы, в которых на самом деле ничего особенного экстремального не было. Это как, я не знаю, там поплыть на байдарке по Москва-реке, да? Mm-hmm. Вот когда мы сейчас возьмем байдарки, все вместе поплывем по Москва-реке, мы же не скажем то, что мы занимаемся чем-то таким экстремальным, да?
И это не выживаем.
Это не на Северный полюс ходить все-таки.
Это ясно, да. Но для городских мальчиков и девочек это все-таки иногда бывает довольно экстремально. Да, любое какое-то движение в сторону дикой природы. А там Конечно. Это большое озеро, на котором разыгрался настоящий шторм. И дети погибли именно из-за шторма,
Конечно.
Из-за неправильных действий своих
инструкторов. Да, я просто хотел сказать как раз о том, что вот с одной стороны, неправильно говорить, что это экстремально, да, потому что это очень похоже на путешествие по Москва-реке. Но с другой стороны, любой выход в лес, да, даже однодневный, даже на 3 часа, если ты вот запланировал выход в лес на 3 часа, ты все равно можешь попасть под ураган, ты можешь все равно попасть под какой-то град, может какое-то дерево свалиться, упасть, потому что ты не знаешь, там, насколько оно качественное, хорошее, насколько оно стоит в этом лесу хорошо. То есть ты можешь попасть в некие условия, к которым ты должен быть готов. И те взрослые, которые с тобой находятся, вот твоя задача как руководителя, сделать так, чтобы взрослые, которые находятся рядом с детьми, они были подготовлены.
А там руководитель на самом озере тоже сейчас на скамье подсудимых.
Значит, вот я сказал о том, что есть двое ребят на скамье подсудимых. Это инструктора, которые, с моей точки зрения, все-таки вот точно неправильно находятся на этой скамье подсудимых. Еще есть двое людей на скамье подсудимых. Это представители Роспотребнадзора. Это, значит, сотрудники Карельского Роспотребнадзора, которые давали разрешение на работу и на открытие этого лагеря. Угу. Ну вот, и разрешение, значит, они дали, и вроде как им, значит, вину предъявляется то, что...
Халатность, в общем, да, там статья.
То, что халатность, но в чем, вот как я понимаю, заключается эта халатность? То, что на нескольких окнах не работали шпингалеты, то, что в нескольких унитазах не работали кнопки слива воды, и была порвана сетка москитная.
Ну вот, это, конечно, уголовное преступление, и, естественно, из-за этого дети погибли.
Да-да-да-да-да. Но...
Это такая чисто русская бюрократия. То есть было что-то предъявить.
Конечно, им нужно было что-то предъявить. И говорится то, что вот если бы они бы не дали бы это разрешение,
дети бы вообще бы не могли никуда поехать.
Конечно. Да. И это, на самом деле, вот вообще очень большая и важная тема для разговора о том, что...
Возьми, но это правда.
О том, что вообще, если мы... не будем давать разрешение, дети никуда не будут ехать, и чиновники не будут страдать. Угу. Ни дети не будут гибнуть.
Да, сидеть дома, так безопасно.
Это не безопасно.
Но отвечать-то будут родители, а не чиновники.
Да-да-да, нет, вот я как раз хотел сказать, чиновники не будут страдать. Угу. А количество детей, наверное, которое будет страдать, оно увеличится, потому что вообще известный факт, что если ребенок предоставлен сам себе, а не находится вот в неких организованных структурах отдыха и организованных структурах занятий, ну, всякие ЧП происходят гораздо-гораздо чаще.
Скажите, пожалуйста, Матвей,
заканчиваем перечисление все-таки тех людей, которые находятся на скамье подсудимых, и те как раз двое людей, которые действительно были вот в неком выгороженном пространстве, огороженном решетками, значит, и в наручниках, это директор лагеря и заместитель директора лагеря, которые, ну вот, с кем бы я ни разговаривал, вот как-то считается, что они допустили максимальное количество ошибок, в результате чего сложилось плохая ситуация.
Они начальники, конечно же, они что-то не доглядели, не досмотрели.
А ваше мнение, они допустили максимальное количество ошибок?
Я думаю, что вот для того, чтобы организовать отдых с детьми качественный и безопасный, администрация лагеря, директор лагеря, его заместители, которых должно быть много, да, значит, они должны много сделать разных вещей, которые предотвратят любые, абсолютно любые чрезвычайные ситуации.
А вы изучали ситуацию вот с этим озером? Они там предусмотрели большинство вот того, что должны были? Или...
Я думаю, что они не предусмотрели. Угу.
А их вот главная ошибка в этой ситуации была какая? Что...
Тут нету главной ошибки, да?
Это целый комплекс, да?
Здесь комплекс ошибок, потому что, может быть, вот они начали заниматься не тем делом, которое вообще вот, в котором они являются профессионалами, в котором они являются экспертами. У них не было достаточно компетенций.
Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально 2 минуты, сразу после него мы продолжим. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Матвей Шпаро, путешественник, член Координационного совета по детскому туризму при правительстве России. Я Валентин Алфимов и Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки «Комсомольская правда». 2 минуты, и мы возвращаемся, никуда не переключайтесь, мы скоро будем в эфире.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, я Владимир Жириновский. Слушайте радио «Комсомольская правда». Через эту радиостанцию вы узнаете очень много интересного, узнаете то, о чем никогда вам не скажут на других радиочастотах. И я уверен, что вся информация, которую вы будете получать через радио «Комсомольская правда», будет вам полезна и поможет вам принять в вашей жизни правильные решения.
Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Андрей Рябцев у микрофонов. Андрей, редактор отдела образования и науки комсомолки. И в гостях у нас сегодня Матвей Шпаро, большой друг комсомолки, путешественник, член Координационного совета по детскому туризму при правительстве России. Говорим мы про лагеря, про куда-то отправить детей. И как сделать это так, чтобы это было совершенно безопасно?
Да, первая часть программы у нас была довольно мрачная, потому что Матвей рассказывал о своих впечатлениях от процесса по поводу истории печальной на Сямозере. Все помнят ее. 2 года назад погибли дети. Вот. Но мы не хотим сводить все к такой вот грусти и печали, потому что лагеря – это круто, важно, это весело, это очень полезно для наших детей. Вот. И мы хотим поговорить о том, как правильно должен быть организован отдых детский сегодня, на что нужно обращать родителю, когда он выбирает лагеря. Мы понимаем, что начинается уже смена, и первую смену уже все точно купили, но есть еще вторая, третья, и четвертое кое-где существует. Поэтому наши советы, я думаю, будут полезны. А советы от Матвея так еще более полезны, потому что он суперэксперт в этой отрасли. Вот буквально сейчас на перерыве он нам показал чек-лист для родителей получения первичной информации о детском лагере. Вот, наверное, мы тут основные сейчас моменты должны перечислить, да, на что нужно обращать внимание родителям.
Да, родитель, да. Я хочу отправить своего ребенка в лагерь.
Ну да,
как это сделать?
Ну да, я, значит, хотел вот все-таки чуть-чуть сказать несколько слов вообще, откуда появилась идея вот этого некого чек-листа. Как раз, значит, после Сямозера, значит, детские лагеря, хорошие детские лагеря, они решили, что им нужно перестать думать, что они конкуренты, и попытаться подумать о том, что все-таки они работают в одном направлении, и таким образом появилась некая ассоциация лагерей, которые, значит, вот решили задать какие-то свои стандарты этой отрасли.
Но они решили объединиться, чтобы спастись, потому что, ну, иначе машина может проехаться хорошенько, просто будет выжжена земля, и просто мы останемся без лагерей.
Ну да, это с одной всё стороны, а с другой стороны, наше государство, оно, значит, достаточно сильно прессует, нагибает детские лагеря, это все с одной стороны, а с другой стороны появляются законы, которые ужесточают жизнь детским лагерям, и это, в принципе, нормально. Да? Появилось, значит, постановление правительства по поводу того, что все группы должны регистрироваться в МЧС. Раньше такого не было, а теперь вот ты должен зарегистрироваться. И я считаю, что это вот очень правильно. Значит, молодец правительство, что сделал такой приказ. Значит, появился новый закон о детском туризме, где там нужно получить санитарное заключение, там еще что-то нужно получить. Но эти законы, они усиливают контроль и тем самым порождают серые лагеря и черные лагеря, да? Вот как у нас есть понятие черные лесорубы, да? Вот на самом деле черные лагеря тоже может появиться. И как раз этот вот чек-лист, он призван помочь родителю определить, белый лагерь или он такой серовато-черный.
Давайте так вот начнем, да, перечислять такие основные, да. Значит, какие должны быть документы? Есть ли в реестре туроператоров этот лагерь? Если в путевку включается перевозка, то организация формирует туристический продукт.
Ну да, это понятно, да, значит, потому что все-таки есть проживание, есть проезд, соответственно, появляется понятие турпродукт, соответственно, компания должна быть в реестре. Все очень просто.
Далее, есть ли в региональном реестре организации отдыха детей и их оздоровления? Ну, здесь то же самое, понятно.
Да, да, здесь появился как
он
раз...
Он должен быть зарегистрирован, его должны знать местные власти, он должен присутствовать во всех их списках.
Да, и это все-таки результат последнего законодательства, последнего закона, который был принят вот буквально, там, не знаю, 2 месяца назад, о том, что такие реестры должны быть.
За что спасибо нашим властям здесь.
На самом деле, власти делают все не так уж плохо, они, в общем, куда-то движутся.
Здесь просто речь идет о том, ровно о том, что многие говорят, что вот, начали зажимать, все, теперь проедутся катком, действительно, ничего не останется, все, от детского отдыха ничего не будет. Как мы видим, ну, это не совсем так.
Не совсем так.
Да,
есть перегибы, но, на самом деле, перегибы всегда есть, и они всегда будут. Кто-то, конечно, будет страдать, будут какие-то хорошие организации страдать, но мы же говорим все-таки о о том, что у нас 140 миллионов живет, и то, что наша страна самая большая в мире.
Ну, просто у нас тоже чиновники бывают не идеальные, и там, чтобы получить какое-то заключение, нужно что-то занести. Бывает такое, я не говорю, что повсеместно, но встречается.
Иногда, да.
Да. Документы какие же должны быть у лагеря? Санитарное эпидемиологическое заключение. Подано ли заявление на его получение? А что это значит? То есть оно может быть подано, и тогда, ну, типа, все окей, они подали, просто ждут.
Ну, например, вот есть у нас детский лагерь в Карелии «Большое приключение». Это вот тот лагерь, которым отчасти я руковожу, да, или я его создавал много лет назад. Значит, ситуация такая, то, что 30 дней назад мы подали заявление в Роспотребнадзор. Но поскольку там еще снег был, да, то они могут приехать вот буквально на днях для того, чтобы провести какие-то дополнительные анализы. Но важен факт, что заявление подано, есть, и Роспотребнадзор знает о том, что вот работа проводится.
А как вот обычному родителю узнать, подавали ли они? И просто нужно спросить, позвонить, спросить, да, у них, вы, у вас там как там с этим?
Понятно, что вот этот чек-лист, он... Он рассчитан на то, что тебе менеджер ответит. Насколько он правду ответит или нет, это вот дальше нужно уточнять, узнавать. Но важно, что родитель, задавая эти вопросы, он сосредотачивается на каких-то абсолютно конкретных, четких позициях. Есть? Нет. Есть? Нет. Если ему захочется узнать по поводу эпидемиологического заключения лагеря в Карелии, ну, он позвонит в Роспотребнадзор Карелии и узнает, а подавал ли он или нет.
Ну да, если ты очень обманул, дотошный, то ты добьешься,
конечно,
да, информации. Понятно, дальше. Про кадры, да? Есть ли своя школа подготовки вожатых инструкторов? Но не у всех же она бывает.
Значит, если лагерь хороший, то она должна быть. Угу. У всех.
Ну, хорошо, это может быть не очень крупный лагерь, но он проходит по всем остальным пунктам, но нет у них своей школы. Что это значит, что...
А я еще раз говорю, нет, я не говорю, что туда не стоит отправляться, я говорю, что этот чек-лист, он создается с задачей сконцентрировать внимание родителя на каких-то вопросах.
На важных вопросах.
На важных вопросах, да.
И а дальше, не на тех вопросах.
Деле, и дальше, на самом деле, он может развить эту тему, поговорить, не знаю, там, с друзьями, еще с кем-то.
А что вот в вашем понимании подготовка вожатых инструкторов? Вожатый подготовлен когда? Когда он умеет что делать? И инструктор. Ну, я понимаю, что у инструктора там огромный функционал, но у вожатых,
например. Не-не, у вожатых тоже огромный функционал. И, значит, если сейчас для инструкторов существуют профстандарты, они появились профстандарты, то для вожатых этот профстандарт только готовится. Но все-таки для хороших пионер-вожатых, не пионер, для хороших вожатых, которые...
Оговорочка по Фрейду, да?
Которые работают даже в наших замечательных всероссийских центрах, там, Орленок, Океан, Смена, значит, они все готовятся, там, по 300 часов у них подготовка. Это и педагогика, и психология, и конфликтология, и еще что-то, потому что все-таки вожатый оказывается вместе с детьми, и он должен уметь с ними общаться.
А им какие-то потом дипломы выдают, да? Удостоверение вожатых?
Все по-разному бывает, конечно. Если ты прошел обучение в 200 часов, то тебе дают там вплоть до там, переподготовки кадров.
Но сейчас есть ощущение, что в некоторых лагерях просто какие-то студенты-педагоги, в лучшем случае педагоги-студенты, а так бывает, просто студенты. Да? Ну, там я ходил в юности в лагеря, там, в походы. Я там знаю, как там разжигать костер, условно. Да?
Ну, да,
и все, я готов.
Значит. Ну да, поэтому все-таки, если ты позвонил на сайт лагеря и задал вопрос, есть ли у вас школа подготовки вожатых, и тебе они что-то рассказали конкретное, да, то доверие к этому лагерю, с моей точки зрения, оно будет больше.
Да, дальше следующий вопрос, который стоит задать. Есть ли профильное образование у персонала пищеблока? Ну, здесь, наверное, понятно. То есть не должен какой-нибудь дворник Вася готовить борщ вашему сыну.
Да, потому что если мы посмотрим, опять же, некие новости прошлогоднего лета, то там не было у нас истории с Сямозером, но при этом Роспотребнадзор достаточно регулярно выявлял разные пищевые отравления, не знаю, там в одном регионе.
Здесь 20 детей, здесь 40 детей, да, здесь да, нашли да, да. палочку,
а
здесь сальмонеллез.
Почему это происходит?
Да.
Это происходит потому, что все-таки некачественная работа именно поваров.
Угу. А наличие медработника, врача. Вот тут вот должен быть прям врач-врач или там медсестра?
А то там следующий вопрос идет.
Ага, наличие среднего медицинского персонала. Угу.
Значит, какие-то лагеря, если мы говорим о больших корпусных лагерях, то у них есть хороший медицинский блок, медицинский кабинет, который, скорее всего, даже лицензирован и получена отдельная лицензия на медицинскую помощь, ну и там должен работать, конечно, сертифицированный врач. Если мы говорим о палаточных лагерях, то там, значит, все бывает по-разному. Там уже может быть и средний медработник, и врач с сертификатом.
Но медработник должен быть обязательно, да? А вообще возможно открыть лагерь без медицинских работников?
Вообще сложно сказать. Я не могу на этот вопрос ответить.
Интересно, как. Кстати, есть, вот... В принципе, если вы не можете ответить, то, скорее всего, тогда это, наверное, возможно. Потому что если бы это строго прописано где-то было, вы бы, наверное, наверняка об этом знали.
Ну, значит, там просто сложная история с тем, что, вот опять же, если говорить о палаточных лагерях, то медицинский работник, который может оказывать помощь, он должен оказывать ее в медицинском учреждении. Для этого палаточный лагерь должен быть медицинским учреждением. А это сделать невозможно. Поэтому там может быть врач с сертификатом, но он не имеет права называться медицинским работником. Поэтому это такая вот...
Очень тонкая история.
Да, кстати, тонкая коллизия.
Вот мы говорили про вожатых, тут наши слушатели задают нам вопросы. А как часто аттестовывают вожатых? Это же сезонная работа для студентов. Давайте вот об этом. После новостей, буквально через 4 минуты, я напомню, что у нас в гостях сегодня Матвей Шпаро, путешественник и член Координационного совета по детскому туризму при правительстве.
Родительский вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Андрей Рябцев в студии. И у нас в гостях Матвей Шпаро, путешественник, член Координационного совета по детскому туризму при правительстве России. Прошлую часть мы закончили вопросом про вожатых от нашего слушателя. А как часто аттестовывают вожатых? Это же сезонная работа для студентов.
Ну, я поэтому и говорю о том, что должна быть школа вожатых, и эта школа как раз длится в течение долгого зимнего периода, да, для того, чтобы в конце зимы, начале весны ты всех своих слушателей берешь и аттестовываешь, да, и те люди, которые прошли через аттестацию, они идут работать, те, которые не прошли, они, к сожалению, идут заниматься чем-то другим.
Соответственно, на следующий год то же самое.
Конечно.
То есть, если я в этом году получил лицензию, условно говоря, пошел работать, не значит, что в следующем году я могу прийти, просто так и меня возьмут.
Если ты приходишь в этот лагерь, то тебя уже знают. Да? Тебе уже директор лагеря знает, какой объем информации он тебе дал. И мало этого, он знает, как ты отработал прошлое лето. Таким образом, по поводу тебя собирается какая-то история, какое-то досье, ну и дальше или тебе предлагают работать, да, потому что тебя уже знают, или не предлагают.
Ну и есть какие-то всероссийские там, да, школы. Да.
Ну, конечно, в МПГУ есть школы, да. Там во всех, на самом деле, современных вузах есть школы, и опять же, вот в этом году появились программы, которые утверждены Министерством образования, и по этим программам уже все учатся и получают знания.
Понятно. У нас, на самом деле, не очень много времени, давайте поэтому продолжим так бегло. Вот по вашему чек-листу для родителей. Что нужно сделать, что нужно узнать для того, чтобы более-менее убедиться, что лагерь нормальный. Не фуфло какое-то там, да, только что созданное и непонятно кем созданное, а это действительно хорошее место, где ваш ребенок отдохнет и научится чему-то интересному и полезному. Так, история, значит, лагеря, да, наличие сайта, контакты, время работы уточнить, наличие положительных отзывов в интернете и отрицательных тоже. Ну, это понятная история всем, да, не будем здесь останавливаться. Вот дальше организационный момент, интересно. Количество детей в отряде, сколько их должно быть?
Ну, все-таки вот этот чек-лист, он находится в стадии разработки, и мы его еще готовим только. Значит, поэтому, вот что касается этого вопроса, он достаточно сложный. Потому что все зависит от того, все-таки, о каком лагере идет речь. Если это речь идет о палаточном лагере, который предполагает некие походы и путешествия, то, с моей точки зрения, группа должна быть 10 человек. Если это стационарный лагерь, корпусной лагерь, который не предполагает каких-то таких вот супербольших активностей, ну, там, на самом деле, может быть и больше. И то же самое касается и количества вожатых и инструкторов на отряд. Да? Значит, тут, если мы говорим о палаточном лагере, то это соотношение 1:5. Хороший, да, один взрослый на 5 детей. Если мы говорим о корпусных стационарных лагерях, ну, там может быть, конечно, больше. То есть, не знаю, там один к 7, один к 9. Ну вот, честно говоря, я вот...
А максимум какой на одного взрослого? Максимум детей?
Каждый лагерь, вот это сильно зависит от программы лагеря. А-а-а. Но я все-таки думаю, то, что 1 к 10, ну, это такое достаточно хорошее соотношение в обычном корпусном лагере.
Угу. Понятно. Чем сложнее, тем больше взрослых. Ясно.
Правильно.
Значит, да. Наличие возможности связаться с ребенком в течение часа. Ну да, то есть нужно иметь просто контакты взрослых людей, которые отвечают за твоего ребенка. Потому что он сам наверняка не возьмет сразу же трубку, и ты будешь просто
ну да,
сильно
потом,
беспокоиться.
А потом, опять же, у нас очень многие лагеря, которые позиционируют себя как такие без гаджетов.
Да.
И
анти-диджитал, которые забирают. Да, 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 и все.
Да, и поэтому ты с ребенком связаться не можешь, но, конечно, хорошо, чтобы была некая возможность понять, а что же с ним происходит, ну или, знаешь, попросить, чтобы там в какое-то определенное время он тебе перезвонил, этот ребенок, и эту информацию передали.
Наличие родительских дней, то есть это день, когда ты можешь своего ребенка посетить. Окей, а если нет такого дня, то нужно насторожиться.
То нужно просто задуматься об этом. Ну, например, вот опять же, в нашем лагере «Большое приключение» в Карелии нету таких дней, да, потому что ребенок просто находится на маршруте, может быть, и с ним, ну... Точно, нельзя увидеться. Но это вот некая особенность, да? У разных лагерей все это по-разному. Некоторые против этого, потому что они считают, что происходит, потому что ребенок вот попадает в некую свою лагерную атмосферу, и любой приезд родителя, он выбивает его из этой атмосферы, что вообще не очень хорошо. Ну, значит.
И, кстати, разбивает его, не разбивает, а как бы там, ну да, немножко так.
Ну, там есть логика развития лагерной смены, да. Понятия, да. Ну, ага. И это, конечно же, немножечко разбивает эту самую логику того, вот как ребенок развивается.
Ну да, в общем, он такой, может начать даже кукситься, там, да, если ребенок помладше, там, начинает скучать вдруг, ни с того ни с сего. Хотя до этого он там резвился со всеми и забыл про всех родителей.
Конечно.
Да. Безопасность. Вот, самое важное. Наличие круглосуточной охраны. Угу. А как в лесу она должна быть организована? Какие-то прям с автоматами стоять?
Не, подождите, все-таки есть разные виды охраны, да, значит, есть сторожа, значит, есть ЧОПы, есть еще какие-то варианты. Ну, значит, важно просто задумывается организатор лагеря о том, что это вообще должно быть, или не задумывается.
Присутствие посторонних взрослых на территории. Отели, турбазы, пансионаты и так далее. Сейчас много очень лагерей организуется именно на территориях уже обжитых, как бы там туристическая база там для взрослых, да, а часть там несколько корпусов
дается
под детей.
Абсолютно верно.
Это нормально? Это хорошо? Или лучше,
или
когда
вот
дети
как раз
изолированы?
Туда ехать не стоит.
Да.
Я думаю,
или изолировано лучше
детям? Я думаю,
детям.
То, что это нормально, важно об этом знать.
Угу.
Значит, вот...
Ну, имейте в виду, что...
Да, важно просто знать то, что, ну да, рядом будет взрослый. Ну и дальше ты будешь делать какие-то свои собственные выводы. Угу. Что нужно для твоего ребенка, да?
Ну, грубо говоря, один потому родитель что, ну, не вот... против, другой
да.
скажет, нет, я не
вот,
хочу.
Вот, условно говоря, я бы никогда бы не поехал в такой лагерь. А кто-то, взвесив там, не знаю, разные за и против, ну, может быть, поехал.
Ну да. Наличие периметрального ограждения. Ну, то есть там какой-то забор должен определенный быть.
Он не должен быть. Он есть или его нету? Потому что, опять же, палаточный лагерь, они, находясь в лесу, ты просто не имеешь права огораживать лес, потому что лес это вот, согласно лесному кодексу, есть некое общее достояние, и ты не имеешь права запретить людям туда проходить.
Ну да. И еще один пункт, проводилась ли проверка представителями МЧС? Ну мне скажут, да, проводилась, а проверить как это?
Ну, тут, на самом деле, очень много чего нельзя проверить, да?
Это, ну, да. То есть нужно верить на слово, придется верить на слово.
Пока придется верить на слово, да, и... Дальше будет. Дальше на самом деле, вот кто-то из вас сказал по поводу вот слова «дотошный родитель», да? Значит, это вот некий первичный срез. А вторичный срез дотошный родитель уже сделает. Он уже что-то. Что захочет, то он добьется.
Слушай, ну я смотрю вот на этот ваш список и понимаю, что там нету конкретных. Пунктов, по которым вот поэтому стоит ехать, а вот поэтому ехать не стоит. Это скорее просто опросник для самого родителя, который сам потом по каждому из этих пунктов соберет все это дело в один большой список у себя в голове и уже примет решение, получается именно.
Ну
так.
Да, здесь есть на самом деле все-таки какие-то совсем критические пункты, и они были вот в разделе документы, да, потому что если нету там разрешения СЭС, или если нету там в реестре, или нету у тебя лицензии, то туда ехать точно не надо. А все остальное, ну оно такое вот допустимое, и дальше вступают в силу вот эта как раз дотошность родителей, которые все-таки должны заботиться о своих детях и понимать, что, в общем, у нас могут появляться эти самые серые лагеря, черные лагеря, ну и как, в общем. Та же самая история с отзывами, да, вот мне говорят то, что вот, может быть, эти два пункта, они плохие, потому что у нас существуют ребята, которые делают сбросы специально негативные, чтобы очернить тот или иной лагерь. Но мне кажется, что если лагерь хороший, ну...
Да, он по соцсетям разойдется с фотками, конечно, с реальными историями отдыхавших. То есть это будет такое...
Это с одной стороны, а с другой стороны, вот я абсолютно недавно заходил на сайт лагеря, которого я до этого не видел, и обратил внимание на то, что фотографии взяты из фотобанка, то, что в качестве контактов выложен договор оферта. Это что-то, в общем, не совсем правильно. Где будут жить ребята, показаны палатки, но не указана территория, на которой они будут жить. Ну и так далее, и так далее. Вот, конечно, об этом нужно повнимательнее задуматься.
Еще мы видим, что в этом списке много чего проверить, скажем так, достаточно сложно. Это могут сделать только дотошные родители. А можем ли мы, как родители с Андреем, надеяться на то, что появится база, единая база, где по каждому лагерю будут вот такие пункты, как проверки СС, МЧС и так далее, будут просто вноситься отдельной строкой. И где, куда любому родителю будет достаточно просто зайти, и вот пусть даже по этому же опроснику
Все-таки возвращаемся мы там ко всяким законам и нормативным документам, которые в последнее время появляются. Ну и последний закон, который вышел, связанный с детским отдыхом, он говорит, что каждый регион должен вести тот самый реестр, да, это вот у нас в пункте номер 2. И в этом реестре, на самом деле, очень много полезной информации о лагере. И это задача субъектов – вести эти реестры.
А где они должны их публиковать? На сайте?
Да, на сайтах, значит. Министерство образования Карелии, у нее, значит, должен быть там реестр на одной из страниц, и вся информация о карельских лагерях там опубликован. То же самое, как там, Министерство образования Краснодарского края. При этом, все-таки наше федеральное министерство, оно озадачено тем, чтобы свести это все воедино. И я думаю, что в самое ближайшее время вот такой вот единый портал, единый большой реестр, он появится, и он будет достаточно удобный для того, чтобы родители могли этим пользоваться.
Да, попытка уже была 2 года назад. Мосгортур, насколько я помню, составил такой рейтинг лагерей. И там были, ну, такие всероссийские в основном лагеря, да, но в основном там центральная Россия все-таки.
Рейтинг лагерей многие...
Это такая лукавая вещь.
Многие составляют, и она действительно лукавая. А я на самом деле не за рейтинг, я за
открытую информацию,
за большой реестр, за то, чтобы вот все было открыто, действительно.
У нас остается буквально 30 секунд до конца. Но главный вопрос: можно ли отдавать ребенка? Не страшно ли? Стоит бояться?
Ну, смотря куда, наверное.
Слушайте, я думаю, что нужно бояться не отдавать ребенка. Значит, ребенок, который отправляется в лагерь, он очень много чего приобретает. И, значит, самостоятельность, как мы говорили, и там навыки принятия решений, какие-то личностные качества в нем развиваются. Значит, это все необходимо. Это не даст школу, это не даст семья. Это даст вот какое-то принципиально новое общение и вот та новая композиция, которая возникает вокруг ребенка в течение лета.
Что ж, Матвей, спасибо большое. Матвей Шпаро, путешественник, член Координационного совета по детскому туризму при правительстве России, был у нас в студии. И главный титр, который забыл сказать, большой друг «Комсомольской правды», Андрей Рябцев, Валентин Алфимов. Не бойтесь, друзья, отдавать своих детей в лагеря. Это хорошо.
Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, я Татьяна Веденеева, актриса и телеведущая. Я очень люблю слушать радио «Комсомольская правда» и призываю вас присоединяться к моей компании. Слушайте «Комсомольскую правду».